Мир вам, дорогие слушатели! Обсудим с вами в трех или в четырех передачах очень важную и актуальную тему Слова Божьего «Знамения и чудеса». Одно из величайших коварств сатаны с давних времен, со времени создания первых общин, состоит в том, чтобы вбить клин между абсолютно верным Словом Божьим и его народом, детьми Божьими. Это началось уже в Эдемском саду, когда отец лжи Еве сказал, или Еву спросил, подлинно ли, сказал Бог. Не ослабевая, эта борьба идет и сегодня дальше. В наши дни мы встречаем два различных, но родственных вида сатанинской стратегии. Первое – рациональное сомнение, и второе – отрицание приведенных в Библии сверхъестественных случаев или происшествий. Эти две позиции ввиду компромиссов с органической эволюцией становятся в евангельских кругах досадно приметными. Здесь явно очевидна попытка Божие чудотворение, побужденное Богом, объяснить эволюционными процессами теистической эволюции. Враг приводит христиан к тому, чтобы сегодня видеть чудеса там, где они не происходят. Для этого он применяет притязание самозванных чудотворцев, как в определенный период на Украине действовали экстрасенсы Чумак и Кашпировский. Первая стратегия имеет цель часть за частью отнять у нас, у детей Божьих, Библию, пока перед нами не станет вопрос, а что же остается? Посредством второй стратегии мы должны быть отняты у Библии. Наше внимание отвлекается на якобы новые притязания божественных откровений или на новые сверхъестественные силы через «современных пророков», в кавычках. Так что очень мало интереса будем проявлять для старательного изучения Святого Писания с тем, чтобы в нем узнать, изучить Господнюю правду и методы ее передачи и познания. Мы поставлены в центр этого поля напряжения, этими двумя крайностями, с тем, чтобы выбрать прямую дорогу, опознать правильную дорогу и идти по ней. Желание иметь знамения и чудеса, то есть спрос на знамения и на чудеса. Часто верующие спрашивают, не мог ли бы Бог и сегодня творить чудеса, какие Он творил через Моисея, Иисуса и апостолов? Он ведь не изменяющийся. Это верно. Мы читаем в Малахии 3:6. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь». Но это не значит, чтобы Он с нами, людьми, всегда одинаково обращался. Вспомним только, что мир времен Ноя Он судил водой, а настоящий мир будет судить огнем. 2 Петра, глава 3, стихи 6 и 7. Вопрос заключается не в том, может ли Бог творить чудеса и знамения сегодня, а в том, соответствует ли это в наше время Его планам. И такие вопросы задают еще. А если бы Господь время от времени чудесным образом предоставлял видимые и чувствительные знамения Своего присутствия, не укрепило ли бы это чудесным образом веру спасенных, которая, то есть эта вера, сегодня оспаривается библейской критикой, эволюционным учением и так далее, и не предали ли бы вызванные Богом знамения нашему возвещанию в скептическом мире решающую пробивную силу? Все это справедливые вопросы. Я постараюсь на основании Библии по порядку на них ответить. Итак, укрепляют ли веру спасенных чудеса и знамения? Кое-кто уже наверняка подумал, если бы они хотя один раз получили действительно сильное знамение присутствия Господа, что Бог существует, то они, безусловно, впредь не сомневались бы в Его присутствии и отнюдь твердо доверяли бы ему. Соответствует ли это действительности? Хотелось бы полагать, но чему учит нас Библия? Что мы полагаем и представляем очень часто пугающе ошибочно, бывает заблуждением. Поэтому рассмотрим поучительный пример с Израилем, который дан нам как образец. 1 Коринфянам 10, стихи 6 и 11, и Римлянам, глава 15, стих 4. Мы всегда очень хорошо делаем, ориентируясь тем, что верный Господь сообщает нам в Своем Слове, потому что обычно мы не умнее, чем мы полагаем, а наоборот. Израильский народ, как никакой другой народ, пережил видимые действия Господа в своей среде. Вспомним знамения, которые совершались в Египте через Моисея, и удивительный переход через Черное море, возбуждающий страх знамения, через которые Господь огласил себя у горы Синай, и ежедневную манну с неба в пути. Представим себе один раз следующее. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Так реально было Израилю присутствие Бога. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из плавильной печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Исход 19, стихи с 16 по 19. Это мощнейшее событие израильтяне никогда не забывали. Но Господа они забывали, как в Псалме 105:21 читаем, забывали Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, и не последующее поколение, а непосредственно после того сногсшибательного откровения, то есть проявления божественной силы, читаем в главе 32, стих 8, «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им». Совершенно очевидно, что сердце человека не затрагивается тем, что он видит глазами. Израильтяне видели славу Господнюю, исход 16:10, и тем не менее променяли славу свою на изображение вола, едущего траву, Псалм 105, стих 20. Если наше сердце словом не достигнуто, то ничего не достигнуто. Но наше сердце достигается не пятью нашими чувствами, а только через веру. Это мы понимаем из Римлянам 10, стих 10, где читаем, «Потому что сердцем веруют к праведности». Вера возбуждается невидимыми или чувствительными вещами, а только лишь через Слово Божие. Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. В разных периодах, с момента падения человека в грех, Господь проверил его на все способности слушаться и нравиться Богу. При этом с подавляющей отчетливостью выявилось, что плоть не пользует немало, Иоанна 6, стих 63, и что те, которые живут по плоти, Богу угодить не могут, Римлянам, глава 8, стих 8. Это было Израилем, сыном Божьим, в плоти очень ярко продемонстрировано. Господь делал для них все, все, Исаия, глава 5, стих 4, чтобы они в плоти, то есть на основе их естественных способностей, могли Господу служить. Он дал им свои законы, питал их ежедневно чудесами, он дал им видеть свою мощь, то есть силу и славу. А что было потрясающим результатом? Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. 1 Коринфян 10, стих 6. В оригинале написано даже «о большинстве не благоволил». Конечно, Господь знал это уже наперед. но он должен был и нам, людям, современным, дать это понять через свое слово, что мы действительно так глубоко пали, что нам одно остается — верить Господу и Его Слову. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Иоанна, глава 6, стих 29. Поэтому Иисус не говорит, если вы увидите славу Божью, вы поверите, а наоборот, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Иоанна 11, стих 40. Через наши 5 чувств и наш затемненный разум мы не можем приблизиться к Богу. Бог знает это, потому что Он знает наше существо, поэтому будем Ему благодарны за то, что Он дал нам свое Слово, которое через силу Своего Духа проникает в наши сердца и нам Его, то есть Господа, открывает, при условии, если мы верим. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Евреям, глава 11, стих 6. И во 2 Коринфяна, глава 5, стих 7, Павел говорит, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Это значит, через слово, которое питает веру, а не через знамения, которые мы воспринимаем нашими чувствами. Напоминаю вам, дорогие слушатели, в этом месте о том, что при рассмотрении темы колодцы мы говорили с вами о Ревеке. Ревеке — это прообраз на церковь, которая поила верблюдов водой. Вода — это прообраз на Слово Божие. Поила верблюдов, которые являются прообразом на веру. Значит, веру надо подпитывать через Слово Божие. Она поила верблюдов Елиезером, а Елиезер является прообразом Святого Духа. Такое славное сообщение в этой истории дает нам Святой Дух. Нам не нужны видимые и ощущаемые знамения или слышимые голоса. Они только снова, как у Израиля, докажут нашу неспособность. Быть может, мы верим, что мы лучше Израиля, или мы думаем, что Бог напрасно поставил нам Израиля в пример? Надеюсь, что нет. Не дал ли нам Господь удивительное спасение на основании бесконечной Своей благодати? Так будем же на Него одного мудрого Бога молиться и надеяться, и верить в Его Слово. Следующий вопрос. Могут ли через знамения и чудеса неверующие прийти к вере? Чтобы ответить на этот вопрос, сделаем обзор Евангелий. Здесь евреи уже не рассматриваются более как избавленный народ Божий, как в Исходе, глава 14, стих 30 и глава 15, стих 13, а как злой прелюбодейный род, как порождение ехидны, не как дети Авраама, а как дети сатаны, Матфея, глава 3, стих 7, 12, стих 39, и Евангелие от Иоанна, глава 8, 44. Особенно в Евангелии от Иоанна это ярко выражено. С самого начала ясно, что Иисус пришел в свое, то есть к своим, в свое собственное, которые, однако, его не приняли. На этом основании в этом Евангелии речь идет о крепостях евреев. О крепостях евреев, а не о крепостях Иеговы, как они первоначально назывались. О крепостях Иеговы мы читаем в Левитах, глава 23, стихи со 2 по 4. «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Иеговы». А их было 7, и мы с вами разобрали 7 праздников Иеговы, которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои, 6 дней можно делать дела, а в 7-й день — суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Иеговы во всех жилищах ваших. Вот праздники Иеговы, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. А что мы читаем в Новом Завете, Иоанна 7:2? Приближался праздник иудейский, поставление кусей. Уже речь не идет о праздниках Иеговы. Вот так. Ну и Иоанна 8:44 прочитаем. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Они, эти праздники Иеговы, стали чисто человеческим поводом, о которых мы вот зачитали, которого Святой Дух не мог более связывать с Господом, с Иеговой, Богом Израиля. Так евреи являются примером действия служения Иисуса, и к этому относятся и знамения, которые совершил Иисус на неверующих людях. В этом отношении стихи 30 и 31 в Иоанна глава 20 являются ключевыми. Там мы читаем: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Так хочется крикнуть: здесь же написано, Иисус творил знамения, чтобы в слушателях и зрителях произвести, вызвать веру. При поверхностном рассмотрении как этих стихов, так и Евангелия от Иоанна в целом можно действительно так подумать. Однако же в стихе 31 написано: «Сие же написано, дабы вы уверовали». Как мы еще увидим, эти знамения Иисуса, за исключением отдельных редких случаев, не пробуждали спасающей веры, а наоборот, в доказательство обнаружили неверие евреев, выставили на показ неверие евреев. Мы знаем, что через чтение Евангелия от Иоанна неисчислимое число людей пришло к спасающей вере в Сына Божьего, это в настоящее время. А из тех знамений, которые творил Иисус, Святой Дух запечатлел, то есть написал определенный выбор. Иоанна 20, стих 30 и 21-25. А именно такие, которые особенным образом открывают величие Сына Божьего, чтобы через это в читаемом пробудить живую веру. Это есть собственный смысл этих ключевых стихов. И вот есть ряд мест в Евангелии от Иоанна. Кажется, показывают, что люди становились верующими и через эти знамения спасались. Кажется, да? И именно эти места. Иоанна 2, стих 23, глава 3, стих 2, глава 6, стихи 2 и 14, глава 7, стих 31, глава 11, стих 45, глава 12, стихи 1 и 8. Поэтому рассмотрим коротко по порядку эти места. Место Евангелия от Иоанна, глава 2, стих 11, можем упустить, потому что здесь речь идет не о неверующих, а об учениках. Как нам показывает глава 1, они были уже верующими. К тому же доказали свою живую веру готовностью следовать за невзрачным Иисусом из Назарета, который к этому времени не сотворил ни одного знамения на длинном пути от Иордана до Кана в Галилее. Итак, рассмотрим по порядку эти места. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 23. «Когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Так гласит этот стих. Этот стих действительно кажется ясным, однако из стиха 24 становится ясным, что за вера имеется в виду. И там мы читаем: «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех. он смотрел в их сердца и знал, что это была только мертвая вера, какую и демоны имеют. В Иакове 2.19 написано, и демоны верят, но трепещут. Посредством такой веры не могла возникнуть связь, то есть отношение между евреями и Иисусом. Иоанна 3.2. «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Так гласит прекрасное признание Никодима об Иисусе. Но Иисус ответил на это признание веры Никодима, что он еще настолько удален или так далеко удален от Царствия Божия, что он его не может увидеть. В стихе 3. Затем, до стиха 21, Иисус говорит о своем пришествии и вере к спасению. По-видимому, на основе этого наставления Никодим обратился впоследствии. Сравни Иоанна, глава 6, стихи 50 и 51, и Иоанна 19, стих 39. Далее, Иоанна, глава 6, стих 2. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». Почему они следовали за ним? Хотели ли они его учениками стать? Иисус сказал, сотворил на них умножение хлеба. Он показал им вот это чудо. По этому поводу читаем в Иоанна 6:14. Тогда люди видели чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должен прийти в мир. И так они следовали за ним, потому что пророка в нем признали. Во всяком случае, так хотелось бы думать. Однако Иисус говорит в стихе 26, «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Поэтому они и хотели его сделать своим царем. Лучшего они и пожелать не могли. Любая современная атеистическая нация признала бы его своим вождем, человека с такими способностями, человек, который может больных исцелять и заботиться, то есть дать в избытке продовольствие и так далее, избавить от всех проблем. Что евреи действительно думали о материальном преимуществе, доказывает их реакция на последующую проповедь Иисуса. Он объясняет то, что хотел высказать насыщением 5000, насыщением хлеба, а именно «Я есть хлеб жизни». Здесь он совершает свою истинную пророческую службу. Он проповедует слово. При этом люди, которые незадолго до этого славили его как большого пророка, стали расходиться. Иоанна 6. Стихи 60 по 66. Равным образом люди и сегодня хотят иметь пророков со способностями творить чудеса. А кто бескомпромиссно проповедует Слово Божие, того не хотят слушать. Иным образом судил Петр, когда Господь Иисус спросил учеников, не хотят ли они тоже идти, как те 70, то Петр ответил, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни». Иоанна 6:68. Он не говорит, мы останемся, потому что ты творишь знамения и чудеса. Следующий случай. Иоанна 7:31. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Опять же читаем, что на основании знамений люди поверили в Иисуса. Но и здесь мы должны спросить, что это была за вера? В Иоанна 8, стихи 31 по 59, нам дается точный ответ. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Стих 31. «Истинно» значит не только согласно внешних признаний. В последующей речи Господа Иисуса выявляется, сколько хотели пребывать в Его Слове. Иисус открывает евреям, кто они есть. «От дьявола». Стих 44. «И поэтому не слушаете вы, что вы не от Бога». Стих 47. На это ответили те же люди, которые под впечатлением сотворенных им знамений назвали его Мессией. Они сказали: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Стих 48. Тогда Иисус им говорит, кто он есть. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Стих 58. «Итак, вечный, вечный». «Тогда взяли камни, чтобы бросить на него». Стих 59. И это, стало быть, была их вера в Мессию. Иоанна 11:45. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и уверовавших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Между делом мы научились спрашивать, что за вера имеется в этом случае в виду, а также и для следующего места в главе 12, стих 18. «Поэтому встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо». Слышал, что Он сотворил это чудо. Почему Его встретили? Во всяком случае, не потому же, что они ему так верить хотели, как в Писании говорится, Иоанна 7:38. Ибо в этой же главе мы читаем, что люди Иисуса не понимают его призыв верить в свет, пока он есть. Абсолютно очевидно, летит на ветер все это. Потому что после всего этого следует это печальное предложение: «Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них». Стих 36. И затем в Иоанна, глава 12, стих 37, следует этот ошеломляющий комментарий, который охватывает воздействие всех знамений, случившихся с евреями. «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него». Ставим вопрос. Почему? «Потому что их сердца окаменели» стихи 38 по 40. Окаменевшие сердца не смягчаются и через знамение даже. Кто не хочет верить, не будет переведен к вере и через знамение, а наоборот, более отчетливо откроется его неверие. Знамение случается к суду, к наказанию. Это знал и пророк Исаия, и он говорит: «Потому что видел славу его и говорил о нем». Иоанна, глава 12, 41, сравни с Исаией, глава 6. «Кто видел славу Господа, знает человеческие сердца». Поэтому и жалуется пророк Исаия 53, стих 1. «Кто поверил слышанному от нас?» Он видел неверие. При приходе Иисуса это пророчество подтвердилось. Вначале мы задавались вопросом, не укрепится ли вера спасенных через знамения и чудеса, и не будут ли сомневающиеся и неверующие переведены к вере. С поразительной ясностью показывает нам Библия на примере спасенных израильтян и неверующих евреев, что знамения этой цели не служат, не способствуют ни малейшим образом. Поэтому должно бы ясно быть, что знамения не должны доказывать существование Бога. Не сверхясно ли открылся Господь в творении, Псалм 19, с 1 по 3 стих, или Римлянам, глава 1, стихи 19, 20, в сознании, в слове, в Своем Сыне Иисусе Христе? Требование знамений было бы чистейшим отрицанием этих фактов и открытым вызовом Бога, Но для чего все же Бог давал знамения и чудеса? Вот теперь у нас возникает вот этот вопрос. Ведь Он их дал. Для чего? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим сначала встречающиеся во всей истории Святого Писания знамения и чудеса. Итак, наш следующий пункт – знамения и чудеса, встречающиеся в истории Святого Писания. Кто внимательно читает Библию, тот заметит, что знамения встречаются, во-первых, экономно, во-вторых, по периодам, в-третьих, по плану. Итак, поговорим теперь, как экономно они встречаются. Ни Енох, который ходил пред Богом, Бытие 5.22, ни Ной, проповедник праведности, ни Авраам, отец веры, не творили знамения и не были наделены силой творить чудеса. Тем не менее, Енох был духовный человек, а Ной имел, безусловно, чрезвычайно серьезную весть сообщить своим современникам. Авраам представлен как пример для всех верующих, Римлянам глава 4. Умение творить знамения не имеет никакого отношения с особой духовностью или большой верой, а именно в это нас хотят заставить поверить сегодня, не Петр. Не Петр ли выразительно говорит, что не его благочестие хромого излечило? Деяния апостолов, глава 3, стих 12. Как тогда христиане могут утверждать, что если бы мы были только тверже в вере, духовно полнее и благочестивее, то могли бы те же знамения творить, что и апостолы? Нет. Первый человек в истории спасенных, который творил знамения, был Моисей. Следует отметить, что он появился после 2700 лет от начала истории человечества, и через его преемника Иисуса Навина происходили знамения. После этого проходит снова 700 лет, пока появились пророки Илия и Елисей, творившие тоже знамения. Даже Давид, который был по сердцу Бога, не творил знамения. Очевидно, Богу было неважно в его время дать знамение. Снова проходит столетие, пока через руку Иисуса снова совершаются большие знамения. Сам Иоанн Креститель, о котором Иисус свидетельствует, «Да, говорю вам, и больше пророка» Матфея 11.9 «не творит знамения», о чем очень выразительно говорится в Иоанна 10, стих 41. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. На всем пути спасения знамения редки, распределены экономно. Почему? Как же так? Потому что через свою редкостность или в этой редкостности заключается цена свидетельства знамений. На этом месте напоминаю слушателям о своей проповеди, которую я уже сделал, исцеление, совершенное Иисусом в субботу. 7 исцелений, совершенных в субботу. Насколько они редкостны, и что они касаются только Израиля, и причем тысячелетнего царства, которые имеют чрезвычайно важное значение в истории израильского народа, именно в отношении тысячелетнего царства. Именно с этой точки зрения нужно задаться вопросом, какой ценой или силой свидетельство обладает сегодня? Сегодня еще и действительное с точки зрения знамений исцеления. Если это же самое делают шарлатаны на каждом шагу. Когда Иисус в Марка, глава 2, стих 12, исцелил хромого, то был весь народ поражен. Никогда ничего такого мы не видели. И в Иоанна, глава 9, стих 32, читаем. «От века не слышно, чтобы кто отверз отче слепорожденному». Что Иисус тогда творил, было впервые и единственно в своем роде. Поэтому оно было действительным знамением. В Откровение, глава 13, стих 14, читаем, что чудо исцеления станет парадом чудес врага, что обеспечит зверю поклонение всего мира. На этом основании знамения не могут быть нормальным наделом или снаряжением каждого отдельного верующего. Даже в периодах самого пути спасения, в которых Господь действовал через знамения, только отдельные личности были наделены этими дарованиями, то есть очень экономно. В первом послании Коринфянам, глава 14, стих 22, апостол спрашивает, «Все ли имеют чудотворную силу или знамение говорить языками?» Это тоже знамение. Безусловно, нет. В деяниях апостолов чудеса творили почти исключительно апостолы. Исключением были Стефан и Филипп, принадлежавшие к семи диаконам Иерусалимской церкви, которым, однако, лично апостолы путем наложения рук поручили это задание, то есть наделили этими качествами. Поэтому Павел хорошо говорит о знамениях апостолов во 2 Коринфянам, глава 12, стих 12. Он этим хочет сказать, что знамения специфически апостольские. Знамения являлись экономно не только по времени, но и с точки зрения их распределения между верующими. Итак, по периодам приведу одну цитату из Джона Скотта «Баптизм». Он написал книгу «Страница 97-98». Если мы попытаемся установить, где встречаются библейские чудеса, то мы обнаружим, что в Писании они скапливаются, как звезды на ночном небе. Существует четыре больших констелляции, то есть положение звезд на небе. Сначала они нагромождаются вокруг Моисея, во-вторых, вокруг Илии, Елисея и пророков, в-третьих, вокруг Господа Иисуса, и в-четвертых, вокруг апостолов. Это основные четыре периода откровения: закон, пророки, Господь, апостолы. Эти четыре скопления чудес на пути спасения дают возможность недвусмысленно заключить, что они случались по Божьему плану. Этот факт полностью соответствует существу Господа, гармонии мира. Бог не есть Бог беспорядка. В одно тогу во Богу, то есть земля была безвидна и пуста, в Бытие, глава 1, стих 2, Бог изрек свое всемогущее слово и сотворил за 6 дней удивительной гармонии и порядка мир, а вернее обновил мир. Этот созданный Богом порядок, который низвержением сатаны и его демонов с неба был нарушен, протекающий во всех процессах природы, возвещает его мудрость и славу. Псалм 18, стих 2. Бог создал все растения и живые существа по роду их. Бытие 1. Везде мы встречаем этот удивительный Божий порядок, который указывает на гении Создателя и склоняет нас с благодарением к молитве. По-другому ли обстоит дело в действиях Бога по отношению спасения в истории человечества? Нет, конечно. И здесь Бог ведет человека по истечению 6 периодов пути спасения после 6000 лет. 2 Коринфянам, глава 6, стих 2 и Матфея 24, 37, в седьмой день отдыха и мира, в тысячелетнее царство. И как в природе все по своему подобию, так и на пути спасения каждый в своем порядке. 1 Коринфянам 15, 23. Каждый период пути спасения имеет свои принципы, в соответствии с которыми Бог сталкивается с человеком. Соответственно, знамения и чудеса играют постоянно установленную Богом роль и имеют от Бога определенное место. Все совершается по точно предначертанному плану, и это в соответствии с мудростью, удостаивающая Бога. Павел дает нам возможность это осознать или узнать сразу после своего экскурса в плане спасения, Римлянам 9, стих 11. «Бездну богатства и премудрости и видение Божие». Римлянам 11, стихи 30 по 36. «Ныне, подобно тому, как враг Бога посредством теории доисторического взрыва и теории эволюции, сюда же относится и теистическая эволюция, покрывает славу Бога Создателя, таким же образом вуалирует он среди верующих славу Господа Бога тем, что он в их разуме в беспорядке перемешал удивительные порядки периодов плана спасения Богом. И именно это случается, если требует знамения и чудеса, где по Божьему намерению они не предусмотрены и не ожидаются. За таким неуместным требованием стоит дьявол, извратитель всех Божьих принципов и порядка. Цель и значение знамений, или мы можем еще сказать, назначение и смысл знамений. На основании всего того, что я выше сказал, мы отчетливо узнаем, что в плане спасения знамения имеют следующее значение. Первое. Они подтверждают или скрепляют вновь введенное. Второе. Узаканивают носителей новых откровений. И третье. Представляют суд над неверием. Итак, значение знамений в плане спасения. Мы уже установили, что знамений появлялись в связи с основными периодами откровения. Далее бросается в глаза, что они постоянно скрепляют вновь введенное. В вышеупомянутой книге Джона Скотта он пишет, основное намерение чудес лежало в подтверждении соответствующей новой стадии откровений. Моисею было от Бога дано задание ввести Израиль в завет закона. Этому в плане спасения событию Бог дал свидетельство посредством знамений и чудес. Иисус должен был ввести Израиль в Новый Завет. Бог подтвердил его служение тоже знамениями. Апостолы были прежде всего свидетелями Нового Завета с Израилем. Бог свидетельствовал как во времена Иисуса, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами. Евреям 2.4. После того, как Израиль отверг свидетельство и таким образом не мог быть введен в Новый Завет, Бог начал собирать свою церковь из язычников. Это совершалось в основном через служение Павла, апостола язычников. Этому новому, что он ввел, Бог дал опять же мощные знамения и чудеса свидетельства. Пророки. Согласно Деяниям апостолов 3.24, время пророков началось с Самуила, а именно в связи с важной переменой в истории Израиля, от царствования Господа к царствованию под человеческим представительством. Первое царство, глава 8, стихи 6 и 7. Подходящим к этому новому является два знамения, которые Господь дал в ответ на молитву Самуила. В первой книге царств, глава 7, стих 10 и глава 12, стихи 16 по 18. Читаю главу 7, стих 10. «И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. Так что Господь сам побил филистимлян». Первая книга Царств, 12, стихи 16 по 18. «Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершил пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я вас зову Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. После того, как это новое на пути спасения было введено, ни Давид, ни Соломон знамений не делают. То, что мы здесь видим, является общепринятым. После того, как новшество введено, свидетельство известно, прекращаются знамения и чудеса. Они сменяются словом. Теперь Господь ждет от людей веру и послушание. Поэтому и достойно внимания, что Илия и Елисей творили чудеса не в Иерусалиме или Иудее, где стоял храм Господа, где исповедовали закон, а в Израиле, в северном государстве, где занимались идолопоклонством, и введено было своевольное служение Господу, то есть именем Господа Иеговы священники Вала служили Валу. Здесь Господь подтверждает в своей любви и терпении к Израилю свидетельство своих посланников, один раз посредством знамений. К сожалению, безрезультатно, бесплодно это было. Ассирийский плен не мог быть предотвращен. Вместо возбуждающих ужас знамений по случаю вывода Израиля из Египта, введен ежегодный праздник воспоминания Пасха. Придя в обетованную страну, прекратилась манна. Израиль вынужден добывать свой хлеб земледелием. А в заключении исчезли облачные и огненные столпы. Верный израильтянин должен свое противоуказание брать из наставления закона, староеврейское и иудейское слово, которое наша Библия переводит словом «закон», обозначает, собственно, указание. Закон означает указание. Для церкви во время благодати имеет силу то же самое, то есть знамения и чудеса совершили свою службу при введении свидетельства. После того, как свидетельство стало известным, однако не позднее момента, как было дано писанное слово, они стали излишними. Основа церкви была заложена делом Иисуса Христа на Голгофе и проповедованием, благовествованием апостолов. 1 Коринфянам, глава 3, стих 10, Ефесянам 2, стих 20 и Откровение 21, стих 14. Это основоположение нельзя повторить. Это основа, это фундамент. В плане спасения оно единственно в своем роде. При этих единственных в своем роде событиях Господь совершал в своей мудрости знамения и чудеса. Наш милостивый Господь подчеркивал новое, что Он вводил, причем шел одновременно навстречу нашей человеческой лености, инертности и косности. Но ожидать или даже требовать знамения при дальнейшем строительстве или развитии церкви направлено против мыслей, против идей Господа, направлено против Божьего плана спасения, противится течению Духа. Следующий наш пункт называется «Знамения удостоверяют носителей новых откровений». Это продолжим в следующий раз.